Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 апреля 2014 года. Пожертвовать эгоизмом ради отдачи. Вопрос. Понятие жертвоприношения раскрылось после последовательных входов в Египет Авраама, Ицхака и Якова. Ответ. Отчасти жертвоприношения были и в Египте, но совсем другого вида. К примеру, Аврааму было сказано «принеси в жертву Ицхака», а после выхода из Египта даются прямые указания прийти к Творцу, построить шатер завета, поставить коэнов и так далее. Тут уже есть движение народа, которого в Египте еще не было. Поэтому можно понять, с какой ненавистью египтянами воспринимались жертвоприношения, которые приносили иудеи, закладывая своих животных. Ведь эгоизм видит, как его уничтожают, приносят в жертву ради того, чтобы овладеть противоположным, самым ненавистным ему свойством, свойством отдачи и любви. Эгоизм не может вытерпеть никакого жертвоприношения, сопротивляется ему, но ничего не может сделать. Вопрос. Сейчас в некоторых странах запретили кошерный забой животных. Ответ. С этим мы уже не раз сталкивались, ведь обычный нормальный эгоизм не понимает, что кошерное жертвоприношение даже на земном уровне самое гуманное и щадящее, ведь в таком случае животное не чувствует, что умирает. На самом деле это олицетворяет исправление. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 20 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
Самая актуальная задача. Вопрос. Слово «воспитание» ассоциируется у человека с воспитанием детей, со школой. Мы же говорим о воспитании человека любого возраста. Ответ. Проблема воспитания актуальна на протяжении всей жизни человека. Воспитание – наша самая главная задача, которая сводится к тому, чтобы человек научился перевоспитывать себя с помощью высшего света. Тогда он сможет постепенно принести в жертву весь свой эгоизм. Это и будет жертвоприношение. Сначала человек должен научиться этому сам, а затем на своем примере научить другого. Как подключиться к свету исправления, ведь мы никогда не сможем исправить друг друга. Это подвластно лишь высшему свету. Вся сила группы в том, что она дает каждому пример. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 20 ноября 2013 года.
Радиоверсия.
В изгнании из единства. Вопрос. Человек должен ощутить египетскую тьму как невыносимое состояние, чтобы пожелать из него выйти. Как сделать так, чтобы он не просто сбегал от неприятного ощущения, а принимал на себя власть Творца? Ответ. Согласно нашей природе, мы не способны оставаться в неприятном состоянии, разве лишь по неволе. Кто-то давит на меня, удерживает меня, и тогда я хочу сбежать, но не могу, и остаюсь в некомфортном состоянии. Это может проявляться физически, скажем, кто-то держит меня, чтобы сделать мне укол, как мы поступаем с младенцем. Или же общество может оказывать на меня давление, и когда у меня нет выбора, я выполняю то, что от меня требуется. То есть я нахожусь в таком состоянии, что страдаю, но на меня давит, и я не могу сбежать. По своей природе я сбегаю от всего, что меня не устраивает. Таково желание наслаждаться. Даже если я испытываю дискомфорт в 1 грамм, я хочу устранить его. Но есть всевозможные вынуждающие обстоятельства, проблемы, расчеты, по которым я продолжаю страдать от безвыходности. Не по желанию, а под давлением. Это давление называется изгнанием, которое на меня давит. А я остаюсь в нем и страдаю. Ты спрашиваешь наоборот, как ощутить свое страдание еще больше, чтобы я почувствовал, что нахожусь в египетской тьме, в огромном зле и пожелал из него выйти. Тогда вроде бы нет проблемы, если я ввожу себя в состояние, в котором страдаю. Но я не способен подвергнуть себя страданиям. Это должно быть чем-то оправдано. Общественным давлением или какой-то целью, светящей мне издалека, подарком, вознаграждением. Если я чисто желание наслаждаться, то не способен причинить себе какое-то зло, за это обязано быть большое вознаграждение, которое превышало бы испытанное мной давление или возложенные усилия. Как мне привести себя к такому состоянию, как и в египетском изгнании. Прежде всего, я не привожу себя в египетское изгнание тем, что не связано с духовным, то есть я не должен подвергать себя страданиям, устраивать себе жизнь, полную лишений. Я этого не могу. Египет для меня должен быть очень особым состоянием, когда я страдаю от того, что не могу соединиться с другими разбитыми частями той же единой души, поскольку между нами властвует фараон. Это состояние давлеет надо мной, и я ничего не могу сделать, я не способен устранить его между нами, как бы ни старался. Это называется Египтом, когда я отдал бы все, только бы убить фараона, извлечь его из себя или подняться над ним. Есть тут много внутренних определений. Внутри него, вне его. Почему сказано именно «отпусти народ мой»? Почему нельзя освободиться в Египте? Как выходим из него? Почему забираем сосуды? И фараон один остается в Египте. Ведь в Египте ничего не остается, кроме фараона. Все остальное извлекают из него. Либо эти желания там погибают, либо их забирают с собой. Все эти определения касаются не земных страданий, а только лишь одного – объединения между нами, чтобы в нем раскрыть Творца и тем самым насладить его, ведь Творец желает, чтобы мы раскрыли его. Поэтому мы должны работать в группе все время над этой точкой, что мне не хватает именно объединения, ведь если ты просто хочешь выйти из своего эго, то, возможно, действительно желаешь из него выйти, но только потому, что оно тебе лично доставляет всевозможные страдания. Тогда ты стремишься перейти от маленького эго к большему, к еще более изощренному. Ты все еще желаешь работать на того же фараона. А работать вне фараона можно лишь при условии, что ты стремишься к объединению, чтобы раскрыть свойства Творца и этим доставить ему удовольствие. Когда ты принимаешь его форму, желаешь уподобиться ему, надо хорошенько прояснить для себя эту точку. Из урока по книге Зоар от 13 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Абсолютно все от мала и до велика. Вопрос: что делать, если я не могу добиться успеха в распространении? Ответ: это хороший показатель изгнания, показывающий тебе, что ты еще не достиг своей правильной реализации. Мы продвигаемся только на осознании своих ошибок. Но не может быть такого, чтобы самый неспособный человек в мире не смог убедить весь мир в методике объединения. Ведь мы находимся в интегральной системе. Поэтому даже самый простой человек, вроде бы не имеющий никаких шансов на то, чтобы его кто-то слушал, имеет такие шансы и обязан их реализовать. Каждый должен за счет осознания интегральной системы прийти к состоянию, когда через него, через его личную часть общей души, начнет поступать свет ко всей большой системе. Поэтому ему придется сердцем и разумом включиться внутрь всей системы и для этого убедить всех, что исправление общего сосуда возможно только в такой форме, как он это понимает и чувствует. Это называется «и все узнают меня от мала и до велика». Мы не понимаем жесткости этого условия, поэтому не может быть такого человека, который не способен убедить других в правильности нашего пути. Если тебе не удается убедить других, значит, ты еще не убедил самого себя, то есть ты еще четко не выяснил внутри себя эти понятия и сам сомневаешься, а потому ты пока не способен передать сквозь себя ощущение связи, чтобы люди прониклись им от себя. Даже знание, идея – это тоже свет. Нет ничего, кроме света и желания. Но ты пока не можешь организовать себя внутри так, чтобы соединиться с людьми и дать им почувствовать эту подсветку. Распространением называется, когда ты вбираешь в себя людей. Ты так организуешь свой сосуд, что не может быть, чтобы ты не захватил людей своими объяснениями о кризисе, о текущем состоянии мира, о группе, о цели. Ведь изначально вы уже связаны в одну систему, и если ты приближаешься к своему правильному месту в этой системе, то обязательно повлияешь на них, иначе невозможно согласно принципам работы системы. Ты обязан улучшить их состояние, привлечь их, вобрать в себя. Они должны захотеть включиться в тебя, ведь почувствуют, что получают и будут получать через тебя наполнение. Надо просто больше работать. Это непрерывный тяжелый труд, словно вырастить рожденного тобой ребенка, когда ты 20-30 лет вкладываешь в него и не перестаешь получать проблемы. Но ничего не поделаешь, такова жизнь, процесс исправления. Из урока по книге «Зоар» от 18 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Каскадный усилитель мощности отдачи. Вопрос. Выходит, что кроме духовной реальности ничего не существует? Ответ. Разумеется. Это та же самая реальность, в которой мы находимся сейчас. Но мы начинаем видеть, как в ней действует высшая сила. Есть лишь две силы – сила желания и высшая сила, облачающаяся в это желание. Эти силы становятся все более ощутимыми, и мы видим, что это единственное, что действует в реальности. А материи нет – это тоже сила. Физики утверждают, что весь мир – это силовое поле, а никакой материи не существует. Исследования показывают, что внутри материала находится энергия, сила. И поэтому материя теряет свою важность, но пока все же сохраняется. Только после того, как все обитатели этого мира присоединяются к этой сети и раскрывают, что действует в поле силы получения и силы отдачи, тогда материя совершенно пропадает и исчезает этот мир, который потому и называется воображаемым. Но это произойдет только в будущем, в общем конце исправления. Вопрос. Откуда у человека берутся силы связать все воедино и увидеть истинную реальность? Ответ. В одиночку ты не сможешь ничего сделать. Ни изменить свое восприятие, ни приучить себя к правильной картине, ни изучить ее. Это возможно только находясь в подходящем окружении, которое работает над этим, и где каждый и все вместе понимают, что должны построить между собой сеть, пригодную для раскрытия высшего света. Мы должны работать между собой так, чтобы превратить это в одну систему, один сосуд, и все время развивать ее, взаимно добавляя к ней все больше действий. Согласно этому, в сосуде раскроется свет, в подъемах и падениях, которые тоже станут все более синхронизированными, совместными, мы начнем чувствовать себя взаимосвязанными, больше влиять друг на друга. Каждый увидит, как его характер, его душа, его внутренний потенциал подходит к остальным. Одни поднимаются, а другие опускаются, хотя мы все продвигаемся вместе, проходим подъемы и падения, но каждый действует в соответствии со своим характером, словно разные элементы, совместно работающие в одной электрической схеме. Один как резистор, другой как конденсатор, третий как индукционная катушка. Каждый проходит подъем, но подъемы в конденсаторе, резисторе и катушке совершенно разные. На конденсаторе он выражается в изменении потенциала, а в катушке – в магнитном поле. Подъем проявляется совершенно по-разному, но эта разница определяется корнем души, а в принципе все проходят одно и то же состояние. И поскольку между нами есть так много различий, возможен непрерывный подъем, без падений. Ведь каждый относительно другого находится как будто на подъеме или в падении, но относительно него это считается подъемом. Заряд перетекает из одного места в другое, но любое изменение работает для подъема, раз за разом все больше увеличивая ток в системе и поднимая ее по ступеням. Сегодня между нами нет соединения, и поэтому из-за недостатка связи каждый из нас все время то поднимается, то падает. Если же мы объединяемся, у нас уже нет таких падений. И возопили сыны Израиля от этой работы. Эта темнота не от недостатка соединения, а от недостатка отдачи. Но в сущности это подъем, ведь каждый, подсоединяясь к другому, берет на себя его работу. Минус в одном месте компенсируется плюсом в другом, и наоборот. А таким образом все на подъеме. Поэтому, если мы соединяемся, больше нет падений, есть только подъем, поскольку ты соединен с другими элементами системы. Ты будто из переменного тока превращаешься в постоянный. Единственное, чего нам не хватает, это связь. Мы недостаточно над ней работаем. Из урока по письму Рабаша от 20 апреля 2013 года.
Радиоверсия.
Ночные стражи. Песнь песней, глава 3. «На ночном ложе моем искала я возлюбленного души моей. Искала и не нашла, Встану же я и обойду город по улицам и площадям, разыскивая возлюбленного души моей. Искала и не нашла. Повстречали меня стражи, обходящие город. Вы видели возлюбленного души моей? Едва отошла от них, как нашла возлюбленного души моей. Схватила его, не отпускала, пока не привела в дом матери моей, в горницу родительницы. Если мы ищем во тьме и встречаем стражей, то благодаря им, благодаря темноте и своим усилиям можем найти. Мы уже много раз оказывались в таком состоянии, когда сами ничего не способны сделать. Приходит падение и охватывает отчаяние, пренебрежение. Изнутри прорывается ощущение бессилия и слабости, при которых ты ни на что не способен. В таких состояниях и проверяется человек, насколько он подготовил себе стражников и охранников, есть ли у него поручительство, успел ли он обеспечить себе поддержку и защиту. Поддержка нужна для того, чтобы не сбежать, а защита помогает нам еще теснее сплотиться в центре группы. Для этого нужно найти чужие силы, ведь сам человек пуст, поэтому ему нужны стражники и охранники. Это две противоположные силы, и обе они необходимы человеку. Если человек чему-то учится на таком состоянии, то в следующий раз уже позаботится о взаимной поддержке товарищей, о построении страховочного пояса. Так он готовит себя к достижению следующей ступени, превращает темноту в свет и продвигается. В нашем мире говорится, что глупец – это тот, кто не учится на своих ошибках. Так и в духовном продвижении. В первый раз человеку предоставляют возможность научиться, и не страшно, если ошибется. Но если он уже во второй раз видит, что сброшен вниз и не может подняться с помощью внешней поддержки, ведь у него самого, разумеется, нет сил, то это уже считается преступлением, пренебрежением данными ему средствами. Из подготовки к уроку от 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Исправление методом оправдания. Вопрос. Как мы должны выбирать между святой и нечистой душой, которую Творец дает нам в каждом состоянии? Ответ. В любом состоянии я должен сказать, что нахожусь наполовину в святости и наполовину в клепе, и выбираю между ними. То есть я всегда свободен установить свое отношение к состоянию, в котором нахожусь. Я не меняю состояние, не могу изменить информационные гены решемот. Я не хозяин света, в моих силах только изменить отношение к своему текущему состоянию. И я не работаю с самими силами клипы и святости. Все зависит лишь от того, куда я тянусь для того, чтобы определиться в данном состоянии, в сторону отдачи или в сторону получения. Мы становимся партнерами Творца в творении для того, чтобы оправдать его. Но это уже достаточно, ведь это оправдание уже открывает мне глаза в той мере, насколько я объединяюсь с Творцом в своем правильном взгляде и раскрываю характер, содержание, глубину и цель его действия. Это и называется раскрытием Творца. Раскрытие Творца дает мне силу оправдать его в текущем состоянии, во всех прошлых состояниях и будущих, благодаря чему я называюсь неполным праведником. А также я должен оправдать Творца за настоящее, прошлое и будущее по отношению к каждому творению в мироздании, всех частей разбитого сосуда. И тогда я называюсь совершенным праведником. Конец исправления Гмар-Тикун – это окончательное оправдание Творца за все его действия над всеми творениями. Вопрос. Почему же человек не достигает конца исправления, когда ему удается в первый раз достичь такой точки оправдания Творца? Ответ. Потому что у меня будет много таких точек в пути. Я должен пройти их все одна за другой, поскольку только в такой последовательности, форме, смогу узнать Творца. Оправдание означает, что я знаю, понимаю и чувствую все причины, действия и последствия в той работе, которую свет производит с желанием. Так, по действиям Творца, я постигаю его и понимаю, насколько совершенен он и его дела. Из урока по статье Рабаша 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
«Оправдать ночную тьму» из статьи Рабаша «На ночном ложе моем». «На ночном ложе моем искала я возлюбленного души моей, с которым разлучена. Святая душа принадлежит собранию душ Израиля, но находится на чужой нечистой земле и просит возлюбленного души своей, от которого сослана в нечистую землю». То есть святая душа унижена, и потому душа из клипот нога выполняет желание трех нечистых клипот. Из-за этого святая душа вынуждена страдать под их властью и просит вывести ее из изгнания, которое называется ночью. Мы часто сталкиваемся с таким состоянием, которое называется «на ночном ложе моем». Вопрос в том, как выяснить его, выдержать и использовать для продвижения. В каждом из нас действуют три силы – святая душа, нечистая душа и клипот нога, не относящаяся ни к святости, ни к нечистым клипот, и предоставляющая нам свободу выбора. Поэтому мы склоняемся то к стороне святости, то нечистоты, в зависимости от того, кто берет над нами власть. Иногда приходит подсветка свыше, и в нас больше просыпается святая душа. Это пока не настоящая душа, души у нас еще нет, но свечение раскрывается с правой стороны, со стороны отдачи. И тогда мы начинаем больше ценить отдачу, дарение, соединение. Мы чувствуем в ней подсветку и потому эгоистически отдаем ей предпочтение. В другой раз, наоборот, ничто не подсвечивает нам в силе отдачи в правой линии в святой душе, и потому мы тянемся к нечистой душе, к левой линии, то есть мы начинаем заботиться обо всем, что интересно нашему эгоизму. Мы почти не умеем влиять на две эти стороны, но их воздействие в итоге выражается в средней линии, в клипот нога. Там мы и определяем свое состояние, свое будущее, каким будет наше решение в следующий раз. Речь всегда идет о будущем, ведь с текущим состоянием, где человек находится сейчас, он уже ничего не может сделать, он обязан принять его как хорошее и данное ему на благо. Главное не забывать, что все состояния намеренно посылаются свыше. Нам специально организуют каждую ситуацию для того, чтобы правильно к ней отнестись. От нас ничего не требуется, кроме нашего правильного отношения, то есть намерения. Мы сами ничего не меняем в реальности. Эта реальность постоянна, малхут мира бесконечности. Но благодаря своему правильному отношению к ней, признанию, что нет никого, кроме Творца, доброго и несущего блага, и слиянию с этой одной силой, управляющей всем мирозданием, мы устанавливаем себе точки в пути. Весь путь заключается в понимании, познании, оправдании этой действующей силы. Именно из состояний ночей всегда нужно подняться и оправдать высшее управление, несмотря на ночную тьму. Оправдание состоит в возвеличивании, в прославлении Творца за то, что Он первый, Он же последний, и относиться ко всему творению с огромной любовью. Все состояния, через которые Творец проводит нас, даны с единственной целью – привести творение к точке слияния с Ним. Из урока по статье Рабаша от 23 апреля 2014 года.
Радиоверсия.
Как завоевать сердце мужчины? Вопрос. Я хочу спросить, как завоевать сердце мужчины? Чем его подкупить? Ответ. Женщина начинает с того, что дает мужчине понять, что влюблена в него. Восхищается тем, какой он великий, умный, герой. Ободряет его словно маленького ребенка. Маленький ребенок и взрослый мужчина в этом ничем не отличаются друг от друга. Нужно все время давать ему ощущение, что он сильный, большой, умный, единственный в мире. Этим женщина привязывает его к себе, словно маленькую собачку на поводке. Куда бы она ни пошла, он последует за ней, потому что нуждается в таком одобрении, как в воздухе. Таким способом, прежде всего, привязывает к себе мужчину. Кроме этого, начинает понемногу дрессировать его, приучать к всевозможным формам, показывая, что ей приятно, а что нет. Ведь он теперь хочет все время получать подтверждение того, что она восхищается им, любит, ценит. И надо дать ему понять, что он все это получит, но лишь при условии, что проявит к ней такое отношение, которое ей нравится. Я выдаю вам все секреты. Женщина начинает передавать мужчине впечатления от него, основываясь на том, как он ведет себя с ней. Таким образом, она учит его, как он должен к ней относиться, показывая, какое поведение ей приятно и вызывает такие встречные действия, которые будут приятны ему. Вопрос. Как я могу дать ему почувствовать, что он большой, но при этом не принизить себя? Как дать ему понять, что он царь, но лишь до тех пор, пока я царица? Ответ. Это слишком тяжело и ко многому обязывает. Мужчина не хочет иметь около себя царицу. Она должна ценить его без предварительных условий, словно мать сына. Мать всегда любит своего ребенка и ценит его, независимо от того, какой он. Если женщина говорит, что мужчина великий, то он действительно великий, а не при условии, что она великая. Если он умный, то не потому, что она умная. Его оценка должна быть независимой. Но никто больше не скажет ему таких слов, как она, и потому он будет к ней привязан. А уже после этого она начинает выдвигать условия. Если он что-то делает не так, она уже показывает свое недовольство. Расстройство на лице, будто опускается облако. Он очень чувствителен к ее настроению, ведь хочет все время видеть ее восхищение, чувствует себя мужчиной, мачо. Если не сильным, так умным, а если не умным, так героем. И если она показывает, что он расстраивает ее своим отношением, из-за этого она не может относиться к нему так восхищенно, как он уже привык, то он начинает искать, чем завоевать ее расположение, чтобы всегда получать от нее комплименты. Мужчина нуждается в комплиментах еще больше, чем женщина. Таким путем приучает его к хорошему, правильному отношению. И тогда он действительно привыкает относиться к ней так, как ей хочется и нравится, уважительно и хорошо, и будет ее ценить. Но он ценит не ее саму, а ее отношение к нему. Этим мы подкупаем один другого, больше ничего не требуется. Поэтому для того, чтобы в семье возникла любовь, изначально не требуется ничего особенного. Нам должно быть просто приятно находиться друг возле друга, видеть один другого, прикасаться, есть приготовленную другим пищу, ухаживать друг за другом, а все остальное строится в результате игры. Из 196 беседы о новой жизни от 9 июня 2013 года.
Радиоверсия.
Воспитание в реальном свете. Мнение. Стратегия обучения на всех уровнях образования больше рассчитана на девочек. Одной из основных причин этого является больший процент педагогов женщин, а у женщин другой тип мышления. В педагогических коллективах проявляются показатели женственной организационной культуры. Преобладают такие качества, как стремление быть обычным. В мужественной культуре доминирует стремление быть первым. Интерес к проблемам направлен на применение нового, а не на получение нового. Внимание больше уделяется мнениям других, а не фактам. Больше ценится забота о человеке, а не успех. В процессе принятия решений учитывается интуиция и консенсус, а не решительные действия. Отношения важнее результатов, а не наоборот. Уроки в школе в основном вербальные, ориентированные на левое полушарие мозга. Девочки хорошо справляются с типовыми заданиями и заданиями по алгоритму, а мальчики с творческими заданиями. Чаще всего за урок успевают решить только типовые задачи и задачи по алгоритму, а на творческие не хватает времени. Отсутствие методик преподавания разнополым детям способствует обучению девочек. Мальчики начинают себя чувствовать неудачниками, не приобретают ключевых навыков, теряют интерес к учебе. Система обучения не дает возможности реализовать исследовательский потенциал представителей сильного пола. Учителя-мужчины, обучающие математике и естественным наукам, преподают свой предмет в полном соответствии со структурой своего мужского мозга, поэтому девочки, изучающие математику и естественные науки женским умом, отстают в старших классах от мальчиков-одноклассников. Структура речи мужчин представляет логическую цепочку из трех частей – вводной, изложения, содержания и выводов. Речь женщин многоплановая, она может вести несколько сюжетных линий и даже вмешиваться одновременно в разговоры других людей. Мужчины не могут уследить за ее структурой и теряют к содержанию интерес. Когда педагог женщина ведет урок, она одновременно слышит разговоры учащихся. Комментируя их, она отходит от темы урока, мальчики сразу теряют сюжетную линию и им сложно вернуться к теме. Женщина-педагог может начать с одного предмета, в середине предложения перескочить на другой, затем вернуться к первому, попутно упомянув что-то постороннее. Такая многоплановость утомляет мальчиков, чей мозг может следить только за одной линией и обрабатывать одновременно информацию только на одну тему. Информационный поток между правым и левым полушарием женского мозга мощнее, поэтому девочки могут говорить и слушать одновременно. Мальчики могут либо говорить, либо слушать, делать и то, и другое. Они не способны. Поэтому им сложно писать под диктовку. Им необходимо сначала прочитать, а потом продиктовать текст. Основные предпосылки введения раздельного обучения. Большинство методик и технологий обучения рассчитаны на некую среднюю личность. Обучение мальчиков и девочек одного хронологического, но разного психологического, в силу разных сроков созревания возраста, накладывает негативный отпечаток на культуру их общения. Вопреки бытующему мнению, что совместное обучение помогает им выстраивать оптимальные межличностные отношения, это не так. Межличностные отношения между мальчиками и девочками в традиционном обучении крайне ограничены. Эти факторы не позволяют затем и в семейных отношениях найти взаимопонимание. Реплика. Согласно Кабале, мужчины и женщины настолько различны, что их необходимо разделять уже с двухлетнего возраста. Воспитание должно вестись представителями того же пола. Только в таком случае все мы сможем выполнить свое предназначение в правильной связи между нами, достичь подобия Творцу, мужчина и женщина, и раскрытие Творца между ними.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.